Дорогие друзья, наша программа на православном радио продолжается. И сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Наталья Викторовна Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Наталья Викторовна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, мы с вами сегодня приступаем к одному замечательному произведению.
Удивительному
произведению. Ну, я думаю, вы сами расскажете все и об авторе, и о самом произведении. Оно большое, и нам с вами придется говорить, может быть, не один раз. Но, тем
это
не менее...
Это будет цикл передач.
Да, это будет цикловая такая передача, а тем не менее, это интересная очень вещь. Я думаю, что она будет интересна вот с таким вот каким-то взглядом обновленным на это произведение всем. Ну что ж, начнем.
Ну, сегодня речь пойдет о всем известной истории, о путешествии Нильса с дикими гусями. Но интрига в том, что, зная эту историю, мы на самом деле не знаем подлинную историю книги шведской писательницы Сельмы Лагерлуф, которая называется «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции». Вот этой книги мы не знаем. Мы знаем только переводы, причем вольные, пересказы.
Какие-то укороченные такие.
Да, иногда это были переводы с искажением вообще смысла как такового. Поэтому сегодня нам предстоит, во-первых, познакомиться с самим автором, несколько слов о Сельме Лагерлуф, об истории создания этой удивительной книги и о том, чем же отличаются старые издания, старые переводы от того нового перевода, с которым мы познакомились. Ну вот я, например, только в этом году. Ну, по сути дела, и издание это новое издание, оно датируется 2016 годом, но вот у нас, например, в городе, оно появилось только вот в этом году.
Вот так, еще три года прошло.
До меня дошло буквально вот сейчас. Итак, Сельма Лагерлуф. Года жизни 1858-1940 год. Ее перу принадлежат, это шведская писательница, ее перу принадлежат такие произведения, как роман «Иерусалим», рассказы о Христе, «Сказка о сказке» – автобиографическое произведение. «Трилогия о Марбакке» – это тоже автобиографическое произведение. «Трилогия о Лёвеншульдах». И, конечно, известная всем история о путешествии Нильса с дикими гусями. Сельма Лагерлуф родилась в родовой усадьбе Морбакка в провинции Вермланд. Отец – военный человек, лейтенант звания, Эрик Густав, мать – учительница Элизабет и еще 6 братьев и сестер. С ранних лет Сельма любила сочинять сказки, разные истории и, конечно, мечтала стать писательницей. Большую роль в этом сыграли ее бабушка и родная тетя. Именно они рассказывали детям народные шведские легенды, предания, и многие из них Сельма перенесла в свои книги, в том числе и в эту историю о Нильсе. Но чудеса были не только в этих чудесных историях, которые она слышала. Чудо случилось и с самой Сельмой. Эту историю она потом опишет в своей книге о поместье родовом Марбакка. И это было действительно чудо. Дело в том, что в 1,5 года она перенесла болезнь, после которой у нее наступил паралич конечностей. Девочка не могла ходить. Ее на руках носила няня. А когда она подросла, то ей сделали тележку, колясочку такую, и она могла сама передвигаться на ней. Ну, конечно, она мечтала, как все дети, и бегать, и прыгать, скакать. Но, увы, однажды ей рассказали историю о том, что на одном корабле живет райская птица. Как так, думала она, сама птица из рая, вот бы мне ее увидеть. И желание было такое горячее, мы знаем, когда очень горячее желание, да еще ребенка. И вот однажды этот корабль причалил к берегу, и там действительно была эта птица. Сельму подняли на палубу, посадили в кресло и ушли, чтобы она дышала воздухом морским. Она не помнит, как встала, не помнит, как шла. Она очутилась в комнате, где на столе стояла райская птица. Конечно, это было чучело. Небольшая справочка. Райская птица обитает в горах Новой Гвинеи и в Индонезии. Относится к отряду воробьиных, а к семейству, так и называется семейство, чудные райские птицы. Это удивительно красивые, необыкновенные, с ярким оперением, с такими формами удивительная птица. Она забралась на стульчик, чтобы поближе посмотреть. Родители, конечно, увидев, что кресло пустое, испугались и побежали искать. Они нашли ее, стоящую вот на стуле и разглядывающую райскую птицу. Так Сельма начала ходить.
Ну, это чудо, было чудо.
Настоящее чудо, конечно. За которым, конечно, стоит Спаситель. И все благодарили его. Сельма вырастет, станет учительницей, как ее мама, и станет писать. К ней придет признание и слава. И вот однажды к ней поступает предложение от ученого совета написать такую книгу, которая стала увлекательным учебником, не наукообразным только. К сожалению, увы, сейчас по сей день у нас тяготеет к этому. А увлекательным учебником по географии Швеции. Я сейчас обращусь к предисловию.
К предисловию вот этой
предисловию книги.
Книги
в переводе подлинном. Я немножко потом скажу об авторе. Вот что пишется в предисловии к книге, полный перевод «История Нильса». Автор предисловия пишет так. Это предисловие рассчитано не на тех, кому плюс 12, и даже не на тех, кому плюс 18, оно рассчитано на родителей, на плюс 35, потому что это книга для семейного чтения, представляете? Вот. И надо объяснить кому-то, что плюс 7, плюс 12 – это вот книги-переводы ранние.
Сказки такие.
Да, а вот эта книга, которая, кстати, объемом 500 с лишним страниц, в отличие от 50 и 100.
Ничего себе, да.
Да, чувствуете разницу? Да,
объем, разница, да? Большая.
Вот. Она разошлась со скоростью лесного пожара, потому что и получила в дальнейшем, об этом тоже подробнее потом, Нобелевскую премию. И дальше вот автор предисловия пишет, что к ней обратились создать учебник. Ну, Сельма подумала, как я могу создать учебник по географии Швеции, если она такая огромная, моя страна? Я же не могу пройти пешком и даже проехать. Это очень долгое время займет. А не пуститься ли мне в путешествие по воздуху? И так она придумала сказку о Нильсе.
Тогда еще самолетов не было.
Который летит, да, совершенно верно, летит по небу, смотрит вниз и мелькают
города.
Как потом мы прочитаем, как лоскутное одеяло. Пашни, поля, деревни, села, реки, горы небольшие есть, города. Люди там копошатся, кто-то землю копает, кто-то кует в кузнице. И опишу-ка я все эти и ремесла, которыми занимаются люди, и природный ландшафт, и конкретно каждый округ. Вот будет здорово смотреть сверху вниз. Так появляется эта книга. Надо сказать, что автор предисловия больше тяготеет к тому, каков стиль этого произведения, язык, предания, легенды, которые сюда входят. Их будет очень много, гораздо больше, чем в предыдущих переводах. И только в конце он говорит, что это, вот я прочитаю прямо конец предисловия, говорит, что главная мысль книги – это любовь и сострадание, юмор и печаль. Вот весь набор ценностей, который необходим ребенку, чтобы вырасти в настоящего человека. Всему остальному можно научиться позже. Это хороший вывод. Но кто эту книгу приобретет, все-таки будьте поосторожнее с некоторыми цитатами здесь, приведенными автора. Ну, например, он пишет, что...
В предисловии имеется.
В предисловии, да. Угу. Пишет о том, что... Ну, вот, например, более того, Сельма, как Иисус Христос, мечтает об идиллическом существовании людей разных рас и вероисповедований, о гармонии всего живого. Ну, вот такое вот светское, вот, понимаете? То есть вот
как Иисус,
и Сельма, и как Христос. Вот, ну, простим немножко автора, видимо, человек нерелигиозный.
Некорректное такое.
Да, нерелигиозный, вот.
Светский.
Плохо знает, хотя и переводит совершенно христианское произведение. И переводит блистательно. За это ему низкий поклон.
Перевод хороший, да?
Перевод, вот так и написано. В блистательном переводе, и назову имя переводчика, это русский журналист, живущий в Швеции, Сергей Штерн. За что ему действительно низкий поклон. Ну, с осторожностью вот к этим цитатам. Итак... Мы сказали о том, что объем книги разнится, да?
Вот, 10 раз.
Ну, а раз во много, значит, очень много упущено. Ну, представьте себе, все мы писали в школе сочинения, как я провел каникулы, верно? 1 сентября там или 2 мы садимся, пишем. Кто-то пишет, мы ездили, ну, допустим, в Крым. Мы там купались, ели шашлыки, виноград, было очень здорово. Я там нашел камушек, он такой красивый, я там познакомился. В основном идут глаголы, перечисления событий. В переводах ранних истории о Нильсе, конечно, не так все кратко, но настолько беднее, понимаете, чем если бы мы написали сочинение о летних каникулах, описав какое-то утро, закат солнца, жизненные какие-то наблюдения, удивительные встречи. То есть это был развернутый бы рассказ, где было бы и описание, и рассуждение, и восхищение. Вот в переводе Штерна все это есть. Плюс глубочайший смысл. Ненравственное получение, как в ранних переводах. Замечательная книга о Нильсе, история в переводе двух авторов перевода, Любарской и Задунайской. Прекрасный перевод. Но это, правильно сказал, не перевод, а свободный пересказ. Причем об этом не была уведомлена сама автор. Чувствуете, да, разницу? Вот. А это подстрочный, то есть реальный перевод. И, конечно, он имеет под собой не только нравственные посылы, но в первую очередь духовные. Более того, за эту книгу в 1909 году Сельме Лагерлёв была присуждена Нобелевская премия по литературе. Она стала первой женщиной в этой номинации. Формулировка, которая является обоснованием присуждения Нобелевской премии, такова. Как дань высокому идеализму, яркому воображению и, теперь внимание, и духовному проникновению происходящего. А духовному – это не только нравственное. Духовное – это, значит, религиозное проникновение, а значит, христианское проникновение. Ну, впрочем, как и все произведения Сельмы Лагерлёв, это свидетельство о Христе, о его Божьем промысле, о любви к ближнему. Не смущайтесь, что здесь будет упоминаться Библия Лютера, книга Лютера, протестантизм. И Андерсон был протестантом по своей вере, но он оставался Андерсоном, христианином. Они родились в таких странах. где основной религией была такая религия. Но здесь не о том, кто такой Лютер и чем отличается. Речь идет о Христе, о христианстве, о горячей любви к ближнему. Вот будем об этом говорить. И об этом действительно говорит сама автор. Отсчитаем период времени с 1909-го, Нобелевская премия, до сегодняшнего времени, 2019 год. Получится 110 лет.
110 лет.
110 лет, с небольшой натяжкой, но для меня, вот, например, 110 лет, шла реальная история чудесного путешествия, правильно назвать, удивительное путешествие Нильса Хогельсона с дикими гусями по Швеции. И дошла.
Вот.
И действительно, эта книга написана прекрасным, сочным, образным языком. И самое главное, с духовным посылом, которое является, как я уже предваряла ранее, главным в творчестве этой писательницы. Сегодня мы начнем читать эту удивительную книгу, эту историю. И отправимся вместе с Нильсом в его путешествие. Встретимся с героями этой книги и будем, помните, как Чехова, особенно Чехова, мы проникаем в глубинный смысл, что характерно для его произведения, да, многослойность, так и у Сельмы Лагерлёв. Будем вчитываться и совершать открытия. Отправимся в путешествие с дикими гусями. Вот передо мной две книги. Первая в переводе Любарской из Дунайской, вернее, свободный пересказ. Именно по этой книге в 1955 году был создан мультипликационный фильм «Заколдованный мальчик». И не одно поколение с удовольствием смотрело этот фильм и по сей день смотрит. Замечательный. Но не совсем то, о чем хотела сказать автор. А вот что она хотела сказать, это уже нам подарил Сергей Штерн. Начинается книга, вот я первую страничку прямо прочитаю в одном переводе, да, пересказывание, и в реальном, чтобы вы поняли. Задунайская и Любарская. Это называется «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Вот так вот. В маленькой шведской деревушке жил когда-то мальчик по имени Нильс. С виду мальчик как мальчик, а сладу с ним не было никакого. На уроках считал ворон, ловил двойки, в лесу разорял птичьи гнезда, гусей дразнил, кур гонял, в коров бросал камни, а кота дергал за хвост. Будто хвост – это веревка от дверного колокольчика. Только там не звон шел, да? А противное мяуканье. Так прожил он до 12 лет. И тут случилось с ним необыкновенное происшествие. Вот как было дело. Однажды в воскресенье, заметьте, воскресенье, отец с матерью собрались на ярмарку в соседнее село. Нильс не мог дождаться, когда они уйдут. Шли бы скорее, думал Нильс, поглядывая на отцовское ружье, которое висело на стене. Мальчишки, как увидят меня с ружьем, от зависти лопнут. Но отец будто отгадал его мысли. «Смотри, из дому не на шаг. Открывай учебник, берись за ум, слышишь?» «Слышу», — ответил Нильс, а про себя подумал. «Так я и буду тратить воскресный день на уроки». «Учись, сынок, учись», — сказала мать. Она достала с полки учебник, положила на стол. Отец отчитал 10 страниц и строго сказал, чтобы к возвращению все наизусть выучил, сам проверю.
Это начало вот этого перевода.
Пересказа, да. Штерн.
Первого.
То, что писала Сельма Лагерлёв, автор. Первая глава «Мальчик». Заголовок «Гном». Воскресенье, 20 марта, прямо указано. Жил однажды мальчик, худой, долговязый, с длинными волосами, лет 14. Назвать примерным или хотя бы просто хорошим язык не поворачивается. Нет, ни примерным, ни просто хорошим назвать его нельзя. Больше всего он любил поесть и поспать, но это полбеды. Беда в том, что когда мальчик не ел и не спал, он затевал разные зловредные проказы и каверзы. Как-то в воскресенье родители собрались в церковь.
Не на ярмарку.
Мальчик оперся локтями на стул, положил подбородок на руки, дожидался, пока уйдут. Повезло, часа два их не будет. Можно взять ружье и пальнуть пару раз, и никто ничего не скажет. Но отец будто прочитал мысли, ведь уже ушел почти, и надо же, в последний момент остановился, посмотрел внимательно на сына и сказал: «Раз уж ты не идешь с нами в церковь, будь любезен прочитать воскресные проповеди». Сборник был. «Понял? Само собой, почему бы не прочитать? Только и дел мне, — подумал он, — что читать проповедь вашу». А мать точно пружина подбросила. Не успел мальчик оглянуться, она схватила с полки сборник проповеди и впечатала в стол перед носом его. И когда только успела, открыла книгу на нужной странице воскресной проповеди, а потом придвинула кресло, а еще положила рядом с Нильсом Новый Завет. Что это они так стараются? Ну ладно, прочитаю пару страниц. И опять отец будто угадал мысли. Подошел и сказал: «И чтоб прочел как следует, не с 5 на 10, а как следует, придем из церкви, спрошу по каждой странице. Пропустишь, пеняй на себя». И ушли, наконец-то. Ну вот оно, уже дальше я не буду сравнивать, но начало стоило того, чтобы понять, что воскресенье не для ярмарки,
для церковной службы,
воскресенье для посещения храма, церкви. Слушание проповеди.
И не просто книжку читать.
Нет, не учебник, да, не уроки, а Священное Писание, Библия. Новый Завет, проповедь. Вот уже чувствуете, да?
Да.
И разница колоссальная. Ну, дальше мы вот по мультфильму. Кто даже книги читал, мы знаем, что произойдет. Вот. Произойдет то, что он увидит вдруг на сундуке маленького человечка, гнома, и решает пошалить с ним, поймать его в сачок, да? Ну вот интересная деталь. Не деталь, сразу скажу, что март 20 число, то, что написано, обязывает писателя сказать об этом времени, весне. Немножко я поспешила с гномом. Вот. Поэтому описание природы у Сельмы Лагерлёв тоже удивительное, чудесное, замечательное. А на дворе весна. Прочитаем небольшой отрывок. Всего-то 20 марта, но в приходе, где живет Нильс, уже настоящая весна. Зелень еще не появилась, а почки-то тут как тут. То есть весна пришла. Придорожные канавы залиты до краев талой водой. По обочинам цветет мать и мачеха. Заблестела кора на кустарнике у забора. По двору бродят куры. И, судя по кудахтанию, тоже весело. Степенно, но бодрее в перевалку выступают гуси. Налево, направо. В коровнике тоже, наверное, пахнет весной, потому что оттуда наносится радостное мычание. Замечательно. Не пропускаем ничего у Сельмы Лагерлёв. И вот, опять-таки, я возвращаюсь к тому, что Нильс видит, что на сундуке, по сундуку карабкается маленький человечек-гном, и решает его поймать в сачок. И вот, внимание. Но удивительное дело, как только он поймал гнома в сачок, ему стало страшно. А почему, спросим мы? Автор пишет: и не то чтобы страшно, а как-то не по себе. Он вступил в сношение, в связь, да, с иным чуждым миром. И лучше бы отпустить это странное создание на все четыре стороны. Вот этот гном, как пишет еще домовой, да, это не заигрывание для автора. Как мы сейчас в наше время... Много книжек домовёнок, мультфильмы там, да, на чае там домовёнок и прочее. Это чуждый мир, и это опасно.
И страшно.
Это у Сельмы, других нет этого. И он уже перестал раскачивать сачок, то есть собирался его выпустить, и гном почти выбрался на свободу. Но тут мальчик подумал, что он делает глупость. А может быть, перед чем выпустить, попросить о чем-нибудь, поторговаться. Не надо быть дураком. И в этот момент, как он подумал, поторговаться, Кто-то дал ему оглушительную оплеуху. Ему показалось, что голова раскололась на части. Он отлетел к стене, к другой, и свалился на пол без сознания. Когда он очнулся, гнома и след простыл. Сундук закрыт, сачок висит там, где и раньше. Он пошел было к столу и остановился, как вкопанный. Комната, знакомая с раннего детства. Что с ней? Выросла она, что ли? Ему пришлось залезть сначала на веник, потом по ножке скарабкаться на сиденье стула. Что такое? Гном заколдовал мебель? Да не только, всю хижину. Книга стала слоновьих размеров. Пришлось встать на страницу, чтобы читать. Потом он глянул в зеркало и крикнул: «Еще один!» Потому что в зеркале он увидел другого гнома. Коротышку, только не старичка, а его ровесника, в вязаном белом колпачке и кожаных брючках. Он одет так же, как я. Гном сделал то же самое, когда он хлопнул в ладоши. И тогда он с ужасом понял, что он стал сам гномом. Лучше, конечно, найти гнома, помним мы по мультфильму, он ищет его, чтобы попросить прощения и стать снова человеком, тем Нильсом, каким он был. Он выбежал во двор, а там кричали петухи, кудахтали куры. Ему стало страшно, потому что все они были огромного размера. Но вот что интересно. Вместе с его уменьшением в росте, поразительно, произошло чудо. Он стал понимать язык всех животных, живых существ.
Домашних, да. Да.
И птиц, и животных, и коровы, и собаки, и петуха, и гусей. Куры, увидев его, закудахтали. «Так тебе и надо, так тебе и надо!» Он швырнул по привычке в них камень. Камешек пришлось, наверное, выбрать самый-самый маленький, песчинку. А куры не унимались. «Так тебе и надо!» И побежали за ним. «Кут-куда, кут-куда, так тебе и надо!» Тут куры увидели кота. Притихли. Мальчик подбежал к коту. «Привет, Мисси! Ты ведь облазил здесь весь двор. Наверняка знаешь, где найти гнома. Пожалуйста, найди!» Кот ответил не сразу. «Допустим, я знаю, где найти гнома», – тихо и певуче сказал Мисси. «Но это не значит, что я обязан болтать об этом. Мисси, милый, ты же видишь, он меня заколдовал». «Значит, ты будешь меня дергать за хвост, а я тебе буду помогать», – сказал кот. Мальчик разозлился. «Я тебя еще подергаю», – крикнул он. И тогда кот прыгнул на него, и острые когти прошли сквозь жилетку, как сквозь масло. И Нильс почувствовал боль в груди. «Помогите!» – закричал мальчик изо всех сил. Но никто ему не помог. Он всех обижал.
Получил по заслугам.
Да. «Подойди!» – сказала корова. Майрос, самая старшая. Она возмущалась больше всех. «Подойди! Получишь сполна за подножки!» «Что ты ставил своей матери, когда она шла с молочными бидонами, за все ее слезы, которые она над тобой, негодяем, пролила?» Вот если отец горевал о том, что Нильс был бестолковый, ленивый, то мама больше всего его горевала о том, что он недобрый мальчик, и молила Бога о том, чтобы он стал добрым, милосердным, честным. Так что он обижал даже, видите, и маму, дорогие читатели. Вот. И дальше в небе он увидит стаю гусей. И небо было таким огромным. Ну, действительно, он же был совсем маленьким раньше. Небо было большое, но не такое. Гуси летели высоко-высоко, но мальчик слышал их крик: «Пора в горы, пора в горы!» Заметили они пасущихся, дикие гуси, заметили пасущихся во дворе домашних гусей, снизились и закричали: летите с нами в наши горы. А домашние гуси отвечали достойно и разумно: нам и тут хорошо, нам и тут хорошо. А старая гусыня гоготнула. С ума сошли? Холод и голод ждет. Холод и голод. И молодежь соглашалась. Мы понимаем, понимаем. Холод и голод. И только один молодой гусь не унимался. Будет стая, полечу с ними, сказал он. И не успел сказать эти дерзкие слова, как в небе появился еще один треугольник. «Летите с нами!» – кричали те гуси. Гусак расправил крылья, побежал, но уже не пробовал летать раньше. Его занесло в сторону, он неуклюже свалился на бок. «Подождите!» – крикнул он. «Я лечу с вами!» И дикие гуси услышали. Они повернулись, сделали круг над хутором, и вдруг этот белый гусь собрался действительно лететь с ними на север. Молодой гусь сделал еще одну попытку взлететь. «Это никуда не годится», — подумал Нильс. «Родители будут огорчены». Не все потеряно, Нильсе, да? Как обычно
сожалеет,
автор, да?
Сожалеет.
Придут из церкви, а лучший гусь улетел неизвестно куда. Наперед забежим. Почему он лучший? Потому что именно его, Мортена, не Мартина, как в мультфильме и в переводе «Свобода», а Мортена. А Мортен – это имя святого шведского. И Мортеном называли домашнего гуся, приготовленного к рождественскому празднику, к Рождеству Христову.
Понятно.
Он уже в жертву должен быть принесен. А раз это был рождественский, будущий рождественский гусь, Мортен, который собирался улететь, то Нильс, забыв, какой он маленький и беспомощный, как часто он будет ради кого-то забывать, что он маленький и беспомощный, и совершать совершенно безумные, смелые, отчаянные поступки ради ближнего. Но в данном случае он ради своих родителей, которые потеряют такого замечательного гуся. И вот он забыл о том, что он маленький и беспомощный. Нильс ринулся со всех ног к молодому гусю, обхватил за шею. «Никуда ты не полетишь, только этого не хватало». Но в этот момент гусак сообразил, как ему удержать равновесие, взял разгон и, тяжело хлопая непривычными к полету крыльями, поднялся в воздух. Они взлетели так быстро, что у мальчика закружилась голова, и он просто-напросто не успел расцепить руки. А когда начал соображать, было поздно. Они были высоко.
То есть он вцепился в гуся?
Да, за шею вцепился. Поэтому он решился перебраться на спину гуся и устроился поудобнее. И мальчик, чтобы его не сдуло ветром, изо всех сил, читаем мы у Сельмы, вцепился в лоснящиеся белоснежные перья. Страшно? Очень страшно. Да еще неустойчиво совершенно. У него так кружилась голова, что он плохо понимал, где он и что происходит. Ветер свистел, будто шторм. Небо по-прежнему было ярко-голубым, без единого облачка. Он посмотрел направо и налево. 13 гусей летели двойной шеренгой, равномерно, будто по команде, взмахивая крыльями. В глазах рябило, уши были заложены. Он пришел постепенно в себя. Он был уверен, если посмотрит вниз, у него закружится голова, и он упадет. Но он все-таки посмотрел и удивился. Оказывается, находиться там, в небесах, это так здорово, это так удивительно, потому что с высоты земля была похожа на бабушкино лоскутное одеяло. Разноцветные квадратики, прямоугольники, полоски, большие, маленькие, и ни одной кривой линии. Вот это одеяло, пробормотал он про себя. А гусь услышал. Он же понимает язык Нильса, а Нильс понимает язык птиц. И усмехнулся. «Поля и луга, и пашни!» – крикнул он. И только мальчик сейчас сообразил. Все эти квадратики, треугольники, полоски – это шведская земля. Они летели по провинции Сконе. И все встало на места. Ярко-зелёно, и вот начинается география. Вот автор искусно вплетает в узор этот сказочной истории, вплетает географию, познание. Ах, как нам не хватает на уроках географии этого, да? Вот я небольшое отступление сделаю. поскольку, ну, все знают, что я учитель в прошлом, да и учитель не бывает в прошлом. Когда мы писали сочинение с детьми о временах года, допустим, весна, мы выходили из класса на уроки в парк, хорошо, что он был рядом, и наблюдали за природой, наступающей весной. И почки, и запах, и какие-то копошащиеся там муравьишки, все это наблюдали, и также и осень. И потом писали ребята сочинения. Какие удивительные это были сочинения. Ведь здесь была и биология, понимаете, и литература, и, естественно, русский язык. Главное – воображение и познание мира. Вот так надо, чтобы все предметы содержали и научные знания.
Чтобы хотелось.
И хотелось, да
чтобы радостно было. Радостно, да, познать это все.
Ну, до сих пор храню эти сочинения. Вот, итак, вот то, что география. Серо-желтые полоски треугольники, прошлогодняя стерня, ржавый прозеленью пастбище, засеянное клевером, а черная вспаханная земля, коричневые квадраты с желтой окантовкой, наверняка буковые рощи, а старые деревья еще стояли голые, а молодая поросль сохранила пожелтевшие листья. Были и хутора, дворы были выложены каменной плиткой, а крыши были покрытые потемневшей соломой. Он различал сады и даже видел цветы весенние. Ну вот все. Здесь и какие дома шведские, и какие угодья, и какого цвета они вот такие, такие и такие. И он засмеялся. И дальше поразительная фраза. Он даже не предполагал, в каком клетчатом мире он живет. Ну, замечательно. Да, земля, на которой он вырос, действительно была похожа на старое лоскутное одеяло. Вот этот прием, когда персонаж, герой смотрит вниз сверху, называется панорамное видение. Слово о полку Игореве. Там есть то же самое панорамное видение. «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, «Бородинское сражение». Сверху вниз то же самое панорамное видение. И здесь мы наблюдаем это самое панорамное видение, которое дает нам возможность, как Нильсу, увидеть землю, как лоскутное одеяло. Даже на высоте пахло стряхнувшей зимние оковы землей и немного смолой. Как замечательно, повторяю слова, как свободно и легко здесь, в воздухе, мы добавим. Там, в небесах. Никогда, никогда он даже мечтать не мог, чтобы лететь так высоко над землей. Еще внимание, это заканчивается первая глава, как будто он улетал от всех горестей и хлопот. Ни печали, ни воздыхания. Любых горестей и хлопот, какие только можно себе представить. Ну, прежде чем продолжить чтение этой замечательной истории в полном переводе переводчика Сергея Штерна, я бы еще хотела такую историческую справочку привести и продолжить потом читать, справочку привести о переводах предыдущих, потому что в дореволюционной России в 1908 году был сделан перевод Любовью Хавкиной. Он сделан был с немецкого издания, и поэтому он пострадал. Перевод был не очень хорошим, и книга была не так популярна. А в советское время, уже в 1940 году, да, вот Задунайская и Любарская, как я уже говорила, свой пересказ свободный представили, да, который не был представлен автору. И только, повторяюсь я, но это надо сделать, в 2016 году Сергей Штерн дал возможность нам, читателям, прочитать действительно историю реальную, написанную Сельмой Лагерлёв, за которую она получила за эту книгу Нобелевскую премию.
Ну что ж, это было начало вот этой замечательной книги Сельмы Лагерлёв.
Удивительное это... путешествие Нильса Хольгерссона 2С с дикими гусями по Швеции.
В переводе эта книга Сергея Штерна, русского человека, который проживает в Швеции.
Да.
Ну, я думаю, что, значит, пока для первого раза нам достаточно. Мы сегодня очень так, это вступление хорошее такое прозвучало.
И уже полетели.
И уже полетели.
Мы вместе с Нильсом отправились.
Мы полетели, да, уже вместе с Нильсом по Швеции. Ну, продолжим, Наталья Викторовна, обязательно продолжим, потому что это, конечно, удивительное произведение, уже чувствуется по первой главе.
По концовке даже вот особенно.
И по концовке особенно, как хорошо там и свободно в воздухе.
Ни печали, ни воздыхания.
Ни печали, ни воздыхания, мы можем сказать, добавить к этому.
Да.
Сегодня у нас в гостях вот с таким замечательным рассказом об этой книге была Наталья Викторовна Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Вы еще в своей школе не читали эту книгу?
Будем вот на следующей неделе.
Я думаю, что это очень интересно будет для ваших прихожан.
Там подойдет и воскресная школа, поскольку
Ну что ж, а мы тоже будем ждать вашего продолжения. Спасибо вам большое.
Спасибо слушателям.
До свидания.
До свидания.